Последняя рубрика нашей программы – «Гость недели». Ее герой – Русудан Гаргеладзе, автор книги о традициях и истории грузинской кухни под условным названием «Смаковать Грузию».
Кабазан Русудан, состоялась презентация вашей книги в рамках Дней культуры Грузии в Чехии. Расскажите, пожалуйста, сами о вашей книге.
По-грузински она называется «Керцтахуанистема» – «Смаковать Грузию». Она на русский еще не переведена, но я очень надеюсь, что она будет переведена, потому что мне кажется, что русскоязычное население – это те люди, которые должны увидеть эту книгу на русском языке. Мне очень хочется, по крайней мере. Она переведена на английский, сейчас она будет очень скоро выходить на немецком языке и, может быть, на других тоже. Почему так получилось? Потому что, во-первых, тема безумно интересная. Это история кулинарии, история, почему мы едим то, что мы едим, почему вот эта комбинация создалась именно здесь, какие она имеет корни, откуда все это пришло к нам, пришло ли, какие культурные влияния имеет Грузия.
Здесь вы имеете в виду в Грузии?
Я имею в виду грузинскую кухню, грузинская застольная традицию грузинскую, да? Откуда она идет? Какие у нее корни? И вообще, кто к нам когда пришел? Кто что на нас оставил? На какой след культурный? Что у нас осталось, что у нас не осталось? Так же, как и в нашем языке, да? Очень много иностранных слов, которые таким образом сформировались теперь, что они составляют половину нашего словарного запаса. Так же, как и эти продукты, эти все специи, которые к нам пришли когда-то, почему они комбинировали себя таким образом, что было тогда в Грузии, каким образом люди ели, какие у нас вот родственники у наших этих национальных блюд.
Где вы добывали материал?
Вы знаете, я живу уже 10 лет в Берлине, и часто об этом говорю на всех этих презентациях этой книги, что когда ты живешь за границей, когда ты живешь в другой культурной среде, которая чужая твоей культурной среде, естественно, ты начинаешь думать о своей культурной среде больше, чем бы, если бы ты был дома, да, где тебе это совершенно не нужно.
И какой-то момент ностальгии,
да,
наверное, тоже.
И ностальгии тоже, и вопросы задают тебе.
И переосмысление со стороны.
Абсолютно, абсолютно. Потому что это перспектива, которая у тебя есть, дистанция, которая у тебя есть, да, физическая дистанция, она, в принципе, тебе дает замечательную перспективу переоценивать какие-то вещи или оценивать их по-другому. Это великолепно просто, вот эта дистанция дает эту возможность. И тебе еще задают постоянно какие-то вопросы, на каком ты языке говоришь, ах, у вас, наверное, холодно, вы вот эти стереотипные имиджи, которые есть у людей, что вот если ты там из бывшего Советского Союза, то у тебя до этого не было истории, ты вообще в холоде находишься.
Да и чаще всего нас всех смешивают в одну кучу. Если русскоговорящий, то обязательно русский.
Обязательно русский, да. Ну, в общем, вот это та тема, которая просто требовала от меня вот переосмысления. Вот я просто хотела узнать сама, что это такое, вот почему люди задают такие вопросы. Как можно им ответить? Как можно им ответить хорошо, чтобы я не волновалась? Потому что, когда ты с маленькой страны, ты начинаешь сразу кричать и доказывать, что ты есть, что ты существуешь. Потому что есть масса людей, которые вообще не знают, где находится Грузия. Да, физически, или знают, стереотипно мыслят, что-то знают неправильно. Или любят ее, обожают, если они когда-нибудь там были. Во-первых, я 4 года работала по многим библиотекам мира, и у меня есть доступ такой, я живу в Европе, я часто езжу в Америку, я связана с Гарвардом, поэтому у меня доступ, конечно, к этому материалу был. Я очень благодарна нашему музею Датолорд Кипанзе, который мне дал возможность работать в музее, и в центре манускриптов я работала, и в библиотеках, и находила эти материал. У нас мало очень написанного. Мы не как шумеры. Шумеры все записывали. Эта клинопись у них была потрясающая.
Мы предпочитали поесть.
Да. Между прочим, в моей книге есть один великолепный имидж, который никто никогда не видел. Это я точно знаю, потому что этот имидж всего один раз давался в одной из книг научных. Это клинопись. Она датирована 2000-летием до нашей эры. Ее нашли 150 лет назад, когда начали вот раскопки на месте Месопотамии. Там, где сейчас Ирак. 45 тысяч штук этих клинописных табличек, они находятся в Йельском университете. И там было 3 таблички, которые они очень долго не могли расшифровать. И оказалось, что вот 10 лет назад их расшифровали, вы не поверите. На них 40 потрясающих, совершенно умопомрачительных рецептов. То, что ели тогда шумеры. Вы представляете? Вот такие безумно интересные вещи. У нас такого нет, но у нас есть великолепные артефакты, у нас есть очень интересные вещи, которые нужно уложить в какой-то контекст. контекст.
Ну и самое главное, наверное, стремление сохранить традиции.
Да. Потому что до того, пока письменность была развита, все передавалось устно, в семьях. Ну, столько тем, что я не знаю, сколько надо часов
столько
говорить.
Нюансов.
Хорошо бы книжку посмотреть, потому что я над ней очень долго работала. Но получала огромное удовольствие. Что касается вот этой презентации, я очень благодарна посольству Грузии в Чехии, которое организовало в рамках Дней культуры Грузии. Вот здесь это мое представление. Оно уже, может быть, 15-е. Я езжу очень много по разным странам. Я вот недавно была в Греции, была в Португалии, была в Вене, в Германии, естественно. И в Тбилиси у меня было несколько презентаций, в Батуми. Мне очень-очень приятно, что люди интересуются. Во-первых, раньше мы не задумывались, что столько информации про нас, про наш характер, про наши традиции.
Вы знаете, мне часто приходится слышать, что да, очень-очень вкусная грузинская еда и традиции очень интересные, но она, ну, будем говорить, не очень здоровая. Ну, достаточно жирная, калорийная. Вы как человек, который хорошо знает, вот вы как считаете? Или исходя из тех материалов, которые вы добыли, которые вы изучили, и людей, с которыми вы беседовали, наверняка там есть тоже какие-то мнения, да, в книге.
Вы знаете, как вы сами теперь, считаете? Значит, я считаю, и очень многие люди считают, вот если посмотреть исторические книги тех людей, которые проезжали в Грузию, например, Шарден, который какое-то время там пробыл.
И, да, и Дюма, очень многие.
Да, они все описывают, что она очень здоровая. Грузинская кухня очень интересная, она очень многоликая, вот тем она очень богата. Вы можете есть очень здорово, скажем так, да?
Придерживаться здорового питания.
Очень здорового питания, если вам это по вкусу. Вы можете есть более жирное, вы можете есть...
То есть она на все вкусы, разнообразна.
Она на все вкусы, во-первых. Во-вторых, у нас из-за христианства, естественно, вот этот пост, который у нас больше, чем полгода...
Я не знаю другой страны, где пост настолько приятно содержать. Из-за обилия постной еды.
Я сейчас вам скажу, у меня там есть одна ироническая заметка по этому поводу, потому что пост сам по себе был придуман или предложен человечеству для очищения души, чтобы тело немножечко аскетизировало себя, меньше принимало то, что обязательно.
Да,
только,
ну и да? Ограничивал себя человек от удовольствия.
Ограничивал от всего, что представляет удовольствие для очищения души. Вот то, что сейчас происходит в Грузии, мне кажется, это, ну, настоящая вакханалия. Она не имеет ничего абсолютно общего с ограничением, по крайней мере, потому что когда ты видишь шоколадный торт, который постный, ну это я не знаю, куда еще вообще человеческая фантазия может пойти. Кухня, вообще национальная кухня, она формируется. Один из очень важных факторов это, конечно, религия.
Каждый пост, человек, наверное, опирается все-таки и на свои религиозные мировоззрения, когда ищет для себя пищу.
Конечно. Поэтому я считаю, что грузинская кухня очень здоровая, смотря как ее готовить. Не надо готовить жирное. Разве где-нибудь написано, что надо обязательно жирное?
Ну, ведь вкусно все с орехами.
С орехами, а что? Орехи это очень здоровая пища.
Но не в большом количестве, наверное.
Ну, конечно.
Можно регулировать самому.
Надо регулировать самому. Орехи это совершенно потрясающая пища, которую все рекламируют. В других кухнях, наоборот, они завидуют нам, что у нас такое много.
А вот есть взаимовлияние, скажем, кухни и культуры, так сказать, в высшем понимании этого слова.
Вы знаете, что вот смотря что понимать
под культурой... Вы понимаете, куда я клоню?
Да, я знаю, куда вы клоните. Я вам скажу одну вещь, что бестселлеры в мире написаны больше всех про кухню, потому что человека интересует кухня. Кулинария – это абсолютно неотъемлемая часть культуры. Она, во-первых, вам расскажет про лингвистику, вы услышите слова, которые раньше не слышали, потому что они с этими продуктами вместе к нам пришли. Во-вторых, это выражение нашей культуры. Ну, хорошо. Хорошо, давайте я вам сейчас скажу, если вы имеете в виду высшую культуру, наверное, поэзию, да, имеете в виду, допустим,
да, или там другое выражение. А музыку, например,
давайте,
тоже
я сейчас
застолье,
скажу.
Тоже
очень
пение.
Интересная вещь, очень интересная вещь. В России была женщина по имени Елена Малаховец. Она в 1861 году написала замечательную книгу «Подарок молодым домохозяйкам». Это поваренная книга, мануал по менеджменту, если меня спросить, потому что там есть все, что человеку нужно для жизни. Как управлять вообще семьей, и также можно управлять страной, страной или миром, или чем угодно, с потрясающими рецептами, не только русскими, но и европейскими. Елена Малаховец была женщина очень образованная, с Института благородных девиц, и эта книга сразу стала бестселлером. В каждой русской семье должна была быть эта книга, ее дарили на свадьбах, она была совершенно неотъемлемой частью русской культуры. Она издавалась 27 раз, и это был номер один бестселлер. Ни одна русская книга никогда не издавалась в таком количестве, как книга Елены Малаховец. Если мы говорим сейчас о культуре. Одну секунду. И вот посмотрите, как получилось. Первое, что запретили большевики, когда они пришли, была книга Елены Малаховец.
Сделала по какой такую... причине?
А потому что как раз в ней таилась идентичность русского, русской души. В ней. И они это прекрасно понимали, и они хотели поэтому ее элиминировать, так и сделали. Теперь, значит, Евгений Замятин в 30-х годах сделал такой опрос между русскими эмигрантами во Франции, и Евгений Замятин пишет в одной из своих книг, что когда, говорит, я опрашивал моих соотечественников, что для них является самым главным предметом, который выражает их культуру, их идентичность больше всех. На первом месте была Малаховец, а на втором был сборник стихов Пушкина. Я в первый раз, когда я это услышала и увидела, да, я была тоже удивлена. А теперь я уже не удивляюсь, потому что я много очень над этим работала. Я знаю, сколько всего несет это в себе, что это означает для человека. Это не только еда, которую ты используешь для того, чтобы жить физически. Это неотъемлемая часть культуры. И то, что наши традиции изготовления вина в Квеври присудила ЮНЕСКО статус культурного наследия мирового, это я означает, что это культурное наследие, естественно.
Скажите, вы на этом остановитесь?
На этом остановиться невозможно.
Это будет та же стезя?
Та же стезя, только сейчас меня больше интересует, как идеология использовала в свое время кухню для того, чтобы пропагандировать свои какие-то ценности.
Наверняка нашим слушателям захочется прочесть эту книгу и на русском языке тоже, так что мы будем ждать перевода.
Я бы очень хотела.
Вы слушали... В рубрике «Гость недели» была Русудан Гаргеладзе, автор книги о традициях и истории грузинской кухни под условным названием «Смаковать Грузию». С ней беседовала моя коллега Кэти